Уильям Демпси, на афишах Джек Демпси, знаменитый американский боксер.
Мы осмотрели Empire State Building, Рокфеллер Центр, проехались на подземке, ну и все остальное, что полагается. Пообедали в ресторане Джека Демпси на Бродвее. И представьте, он сам оказался здесь и потолковал с нами минутку-другую. Отец вспоминал его великие бои. Демпси был тогда человеком средних лет, привлекательным, крупным, широкоплечим. Однако на старой Кресвиллской дороге я вообразил себе не того Джека Демпси, каким он стал, а молодого, не намного старше меня, черноволосого, чернобородого, неистового, азартного. Передо мной ясно и четко всплыло оскаленное в схватке молодое лицо, и мысль сама собой дошла до завершения. Вчера Джек Демпси победил Тома Гиббонса. Вчера. Этот бой состоялся не когда-то, а именно вчера. Такое чувство овладело мной. Оно словно пронизывало окружающий меня воздух, как и старые песни, которые я неожиданно для себя запел. Тут у меня в мозгу что-то щелкнуло. Я подсознательно ощущал это уже минут 5-10, но тут до меня наконец дошло. Я ведь давно подметил, хоть и смутно, не вдумываясь, что машин на темной дороге попадается куда больше, чем можно было ожидать. Может, фермеры, живущие вдоль нее, затеяли сегодня общую вечеринку? Но нет. Еще минута, и я заподозрил, что дело не в этом. Когда на вас надвигаются встречные фары, два острых луча, режущих мрак, пронзительных, бело-голубых, то граница между светом и тьмой резка, как линия на чертеже. Но эти фары, на меня как раз надвигались две очередные машины, были иными. Во-первых, они горели оранжевым, даже красно-оранжевым, цвет нити накаливания не корректировался. А во-вторых, их лучи едва ли можно было назвать лучами, всего-навсего широкие размытые оранжевые круги, к тому же неровные по яркости и еле освещающие дорогу. Ближайшие фары почти поравнялись со мной, и я даже привстал, высунувшись вперед над капотом и пялясь на проезжающее мимо диво. Открытый Мун, двухместный, кремовый, модели 22-го года. Следующая машина, еще два круга неверного света. Огни росли, приближались, промчались мимо, и я вновь вытаращился, не веря себе, и даже обернулся, провожая мираж глазами. Машина была похожа на мою, с колесами на спицах, только запаска крепилась не сзади, а сбоку, и вместо длинной подножки, как у меня, была коротенькая, вроде стремени. Мне было известно, как это называется. Хейнс Спидстер. Мужчина за рулем был в матерчатой кепке, а девица рядом с ним в большой, низко надвинутой розовой шляпе с широченными полями. Я продолжал ехать, придерживая руль одной рукой, в каком-то исступлении, совершенно ошеломленный. Настал тот час субботнего вечера, когда движение достигло своего пика, и роскошные старые машины шли одна за другой. Саксон 6, черный, двухдверный, с деревянными спицами. В кузове полно женщин, и на каждой шляпка с цветами и вуаль до подбородка. Потом серый, с черным верхом Уилли Сенклер, а диски колес оранжевые. И компания восседающих в нем мальцов распевает хором «Кто станет печалиться?». Затем попался еще один Мун, светло-голубой, четырехместный, но тоже открытый. И с первого взгляда на сидящего за рулем черноволосого юнца с напомаженной взбитой гривой было ясно, что он спешит на свидание. Следом прошли Элкар и подряд два Форда модели Т, а в сотне ярдов за ними красный двухдверный Бьюик со спицами из настоящего дерева. А дальше Вели, потом то ли Нома, то ли Киссел, не успел разобраться. Потом высоченный голубой додж. Бросились в глаза стеклянные вазочки с живыми цветами, укрепленные у задних дверей. Затем машина абсолютно мне неведомая. Следом новенький Стэнли Стимер. И немедленно вслед за ним упоительный, низкосидящий Пирс Арроу модели 21-го года. И я, наконец, сообразил, что произошло. Сообразил, куда меня закинуло. Thank you. доводилось читать кое-что о времени с прописной буквы. Не могу сказать, что разобрался в прочитанном до конца, но помню, что Эйнштейн или кто-то еще сравнивал время с извилистой рекой и добавлял, что мы как бы плывем в лодке без весел меж высоких берегов,